Всем привет! ДВ Новости Шоу в прямом эфире из студии в Бонне. Здесь я, Ольга Тихомирова. Начиная с 8:30 утра по берлинскому времени, а в Москве, напомню, 10:30, весь час со мной Константин Эгерт. Ждем его подключения. Пока Костя к нам подключается, расскажу о нашей теме. Тему нам выбрал Дональд Трамп. Это Венесуэла, захват Мадуро. А главное, как это повлияет на Россию. На войну, которую ведет Москва против Украины. На нефть и доходы России от продажи энергоносителей. Да и в целом на позиции России в мире. Так как Мадуро, напомню, был друг. Говорим об этом с политологом из Стэнфордского университета Сергеем Сановичем, военным экспертом Давидом Шарпом, экспертом Берлинского центра Карнеги Сергеем Вакуленко. Спросили также берлинцев, как им все это. Итак, я напомню, что Трамп заявил, что наводит порядок в Венесуэле после того, как американские военные захватили правителя страны и вывезли его в США. Три требования американского президента к исполняющей обязанности главы Венесуэлы Делси Родригес. Первое – прекратить продавать нефть противникам США. Второе – пресечь наркотрафик. Третье это нефть. Это самая главная нефть для США, потому что уже сегодня Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что он хочет купить у Венесуэлы от 30 до 50 миллионов баррелей нефти. Переходные власти Венесуэлы поставят США такое количество высококачественной нефти, находящейся под санкциями. Цитирую я пост Трампа. И он заявил, что эта нефть будет продана по рыночным ценам, и деньги будут контролировать президент США, чтобы гарантировать, что они пойдут на пользу народа Венесуэлы и Соединенным Штатам. Я напомню, исполняет обязанности президента Венесуэлы. Сейчас назначена, по крайней мере, вице-президент Делси Родригес. В Вашингтоне ждут, что она будет содействовать проведению свободных выборов в Венесуэле. Но не сейчас, позже. Это не срочно, как говорит Трамп, не называя конкретных сроков. Но после них Родригес должна уйти в отставку. А еще в команде президента США считают, что Родригес у них, цитирую выражение, которое было озвучено в СМИ, на коротком поводке. Какой Трамп видит Венесуэлу и как он этого планирует добиваться, надеюсь обсудить сегодня с нашими экспертами. Сейчас спрошу, кстати, студию сразу. Подключился ли к нам еще и Сергей Санович, которого мы ждем. Сергей, привет.
Доброе утро.
Доброе утро. Я, к сожалению, не вижу тебя в студии. У нас сегодня какой-то дисконнект со студией, поэтому начну сразу с вопроса, но буду тебя слушать. Чего добивается Трамп? У него какой план про Венесуэлу? Он начинал с того, что Мадуро – это главный хозяин наркокартеля, а теперь главное, похоже, это нефть.
План и Трамп – это две вещи несовместные. Мне кажется, что то, что мы наблюдаем сейчас, в частности, вот эти угрозы Гренландии, Дании и другим странам, это такое прям классическое головокружение от успехов. Возможно, Трамп сам не ожидал, что все пройдет так гладко для американских военных, которые захватили Мадуро. Поэтому, мне кажется, и он, его администрация, они немножко, так сказать, слишком экзальтированно восприняли новости, вместо того, чтобы создать какой-то план. Значит, план есть не у Трампа, Трамп есть у Рубио. Для Рубио это действительно, он даже, надо сказать, вот в чем нельзя обвинить администрацию Трампа, это в скрытности. Он честно говорит, он говорит, я уже лет 15 он в политике, он говорит, все время все там обещают что-то, угрожают, делают самые серьезные заявления, и ничего не происходит. Вот Трамп, он не такой. Вот он делает. И для Рубио это, да, как бы, почему человек, которого он называл мелкий Марко, стал его боссом? Да, вот поэтому. Потому что, ну, это неприятно, конечно, но зато делает. Вот. И здесь, конечно, Венесуэла – это номер один, и Кубе приготовится. Это, я думаю, гораздо более серьезный вопрос, чем Гренландия. Значит, и план, видимо, состоит в том, чтобы как бы обеспечить такой плавный, более плавный переход, потому что, конечно, была бы красивая картинка, если бы американские военные помогли Мачаде и избранному президенту, по-моему, фамилия Гонсалес, он уже довольно пожилой джентльмен, живет в Испании, а куда он вынужден был эмигрировать из Венесуэлы, где его преследовали, вот, если бы американские военные помогли им прийти к власти. Но их сомнение в том, что оппозиции удастся быстро стабилизировать ситуацию, сложно сказать. Мне кажется, что это ошибка. Мне кажется, что там оппозиция вполне консолидированная и способная к действиям. Но в то же время, мне кажется, что есть действительно справедливые опасения относительно ее такой практической дееспособности. Идея в том, чтобы, значит, провести такой плавный переход, чтобы дойти до выборов через месяц или через три, и потом у этой оппозиции была возможность в этих выборах действительно участвовать. Тут важно отметить, был очень хороший обзор того, что происходило в Венесуэле в последние годы в декабре в программе у Фишмана, и он там отметил важную деталь, что вот эти последние выборы, которые Мадуро проиграл, там был подсчет голосов, который показывает, что он проиграл. И это тот же подсчет, который показывал, что в прошлый раз он выиграл. Ну, там типа 1%, да, вот там как бы выборы предпоследний раз были несправедливыми, но был относительно честный подсчет.
А последний раз даже это не получилось.
Да, да. Но, значит, это возможно, эта опция есть. И мне кажется, что я, по крайней мере, надеюсь, что некоторые скептики будут посрамлены, и что откладывать это бесконечно невозможно. Тут важно отметить, что Трамп еще год в офисе не находится, ему еще больше трех. 3 года откладывать будет сложно.
Да, я хочу представить Константина Эгерта, который к нам присоединился-таки наконец. У нас реально сегодня что-то странно соединяется в этом мире. Костя.
Да, приветствую, Оля, приветствую, Сергей. И вопрос у меня к Сергею вот какой. В своем интервью телефонном журналу, порталу The Atlantic, который Трамп дал вот прямо, как я понимаю, утром в воскресенье после операции по захвату Мадуро, он там очень специфически, специально высказался по поводу того, что это не Ирак, we don't do Iraq, что у нас не будет, это не то, что было в 2003 году в Багдаде. То есть, ну, очевидно, это подразумевается. Первое, мы не будем в Венесуэле устанавливать никакую демократию, захотят, сами установят, не захотят, ну и ладно. А второе, конечно же, разница, я хорошо помню это время, с тем, что оставлены управлять все те же самые люди, ну, там, за минусом Мадуро и его жены.
То есть система осталась, правильно, Костя, я понимаю?
Что?
Система осталась та же. Ничего не поменялось.
Да, именно, осталась система. Вот, кстати, в отличие от Ирака, где партия БАС, так сказать, ее аппаратчики были вычищены там чуть ли не до уровня села. Так вот, вопрос. Это вообще такой, ну, как сказать, это теперь модель, по которой они пойдут на Кубу. Кстати, у меня отдельный вопрос там будет про Кубу, к которой у меня очень нежное личное отношение. В Колумбии его не устраивает, Трампа тоже не устраивает, так сказать, руководство и так далее. То есть теперь это будет не демократия, а, так сказать, просто срезают верхушку, а дальше говорят, делайте, как мы скажем, и делайте, что хотите дальше. Я так понимаю.
Ну, смотрите, вообще-то там, если говорить, скажем, про эпоху холодной войны, это у этого тоже есть прецеденты. Да, это, и возможно, это более эффективное использование военные силы, там, экономических ресурсов, дипломатических и так далее, чем вот эта попытка, значит, ввести войска, да, как то, что было сделано с Германией и Японией. Да, во многих других частях света это, возможно, не лучше, не самое эффективное использование ресурсов, но это не значит, что ресурсы вообще нельзя использовать. Это во-первых. Во-вторых, я бы сказал, что, ну, можно какой-то попробовать оптимистичный сценарий нарисовать, да, это возможность для оппозиции избежать обвинений в том, что они пришли на штыках. Да, это если заставить действительно нынешний режим провести там под настоящим наблюдением, там, может быть, из других латиноамериканских стран, там есть связи, да, значит, провести честные выборы, и там придет к власти оппозиция, и будет какой-то опять же, может быть, с международным участием, механизм да, наказать тех, кто, скажем, тут важно отметить, что в этом обвинении, которое предъявлено в США Мадуро и его жене, там упоминается нынешний министр внутренних дел, человек, который считается одним из главных ответственных за репрессии. Поэтому, так сказать, возможности давить как бы на него, они сохраняются. Вот. Но если допустить, что пройдут честные выборы, то это возможность для оппозиции сказать, нет, это действительно, вот, так сказать, нас поддерживали люди при Мадуро, тогда выборы украли, сейчас выборы украсть не дали, и вот, значит, теперь мы сформируем там какое-нибудь правительство национального спасения, и будем дальше разбираться с тем, как, значит, вот кто ответственен за преступление режима, а кто может продолжить работу.
Сергей, а у меня вопрос про Россию. Я хочу все-таки вернуться к нашим баранам, если можно так сказать. Я напомню, что Мадуро очень высоко отзывался о Путине. Он вот последний разговор телефонный он описывал так, что он поговорил с Путиным как с нашим старшим братом, другом и мужественным лидером. И вот сейчас Трамп говорит, что захват Мадуро и фактическая смена власти – это все, чтобы в том числе лишить поддержки врагов США. Называются Иран, Китай. А Россию он при этом имеет в виду или нет?
Я думаю, что ну вот, то, что происходит, продолжается, да, все дипломатические маневры вокруг попытки завершить российское вторжение в Украину, да, то, что сегодня было в Париже и значит, на других треках, это, мне кажется, заставляет, так сказать, более аккуратно. Ну, Трамп, естественно, к Трампу это не относится. Он несколько раз сказал, как он недоволен Путиным, что он не верит, что значит, Украина пыталась разбомбить его резиденцию и так далее. Но все остальные пытаются действовать очень аккуратно. Но в целом, мне кажется, когда пыль осядет, это продолжение, да, вот Сирия, Южный Кавказ. Путин очень много поставил на Украину, и это, мне кажется, во всем остальном мире российские позиции ослабляет. И это как бы следующая фишка домино, которая упала.
Сергей, у меня вот тут уточнение одно. Как раз если вот посмотреть на российскую благосферу, как было принято говорить еще 2 года назад, посмотреть на там провластный телеграм-канал и про высказывания таких около кремлевских блогеров, всех задников и так далее. Очень интересный там тренд. Они постоянно говорят, вы знаете, это теперь означает одно. Трамп занимается только как бы, ну, вот теми регионами, которые ему интересны. Это там, где нефть, где газ, где ну, просто близко к Америке географически, миграция, все эти проблемы. Вот. Но это означает, что он всем остальным тоже дает право делать то, что они хотят в своих сферах интересов. То есть там Китаю забрать Тайвань, а Москве делать все, что она хочет, так сказать, в плане дальнейшего уничтожения Украины. Насколько это, глядя из Соединенных Штатов, по-вашему, справедливая оценка подходов Трампа? Потому что это прямо волнами идет постоянно в России. И, кстати, не только в Z-сообществе, но и среди части диаспоры.
Я хочу добавить, кстати, к Костиному вопросу, что вот Фиона Хилл, советник, старший советник Белого дома, бывший по России и Европе, говорила на слушаниях в Конгрессе, что вскоре после президентских выборов в Венесуэле в 2018 году, которые США и другие западные страны признали нелегитимными, Кремль передал неофициально предложение о влиянии США на Венесуэлу в обмен на отказ Вашингтона от вмешательства в дела в Украине. Это было при первом сроке Трампа. Вот возможно ли такая схема сделки, договорника, что называется?
Нет, потому что не в этом суть дела. Сейчас суть дела в том, чтобы остановить вторжение. Трамп эту цель поставил еще до выборов, обещал это сделать очень быстро. В конце он обучаемый, просто медленно, да, он понял, что, ну, он думал, он проведет пресс-конференцию, все закончится, ну, две. Да, не получилось. Теперь он, надо сказать, вот на эту тему, это единственная тема, где он очень осторожно высказывает, говорит, если получится, если они захотят, вот, ну, мы сделаем все, что можем, чтобы остановить убийство, все такое. Очень осторожно, по меркам Трампа, просто невероятно осторожные высказывания. Вот, значит, так что и два Кушнера сегодня в Париже, значит, пытались от его имени вместе там вообще с очень представительная встреча была, например, с министром Канады, все европейские лидеры и так далее, да, всерьез этим занимаются, надо отдать должное. А, значит, возвращаясь к вопросу о том, какое влияние будет иметь этот рейд в Венесуэлу, я согласен с тем, что это опасное дело, безусловно. Я бы не сказал, что Путину или Си Цзиньпину не хватает поводов или предлогов для активных действий. Тут, мне кажется,
Вдохновение, вдохновения им не хватает.
Да, но что
Вот, но,
будет снято?
конечно.
Идея такая, что снимут вот эти, ну, условно говоря, как называется, датчики
Психологический
безопасности
барьер.
в виде американского зонтика над Тайванем и вот этих всех взаимодействий с Путиным там по поводу Украины. Вот это имеется в виду, когда я спрашиваю про разрешение в кавычках.
Это опасно, это продолжает размывать вообще роль всех международных институтов и так далее. В плане сдерживания это сложный вопрос, потому что все-таки как бы важно иметь большую силу, но политическая воля ее применить это тоже существенный момент. И то, что Трамп готов, что у него есть политическая воля применять силу, он даже по отношению к Венесуэле он даже не исключил присутствие в будущем американских военных. Да, это может тоже повлиять на расчеты и в Пекине, и в Москве. Так что тут это сложный вопрос, как бы в какую сторону это влияет больше.
Теперь Куба. Потому что главный вопрос, кто следующий, да, появилась Гренландия, сейчас это больше всего волнует европейцев, но все спрашивают все-таки, да, Куба скорее или нет, и следят за высказываниями американских политиков, сенаторов и конгрессменов. Тед Круз, в частности, сказал, что вот Куба следующая. В Иране протесты разгорелись. Так чего ждать? Куда пойдет дальше Трамп?
Я думаю, что Иран это более взрывоопасная ситуация в целом по многим причинам и за соседей и ну короче это там ситуация нестабильная. Куба очень стабильная диктатура, поэтому и я думаю, что они тоже ну там Рубио точно это понимает и я думаю, что как бы тут идея будет такая, что надо разобраться сначала с Венесуэлой. Я думаю, что вот этот год для промежуточных выборов уйдет на это. После промежуточных выборов, я бы сказал, вне зависимости от их результата, потому что если республиканцам удастся сохранить большинство, ну так как бы вот, так сказать, все возможности действовать будут. Если не удастся, то возможности действовать внутри почти не останется. Тогда внешняя политика, это всегда происходит с президентами второго и последнего срока, когда внешняя политика, она доминирует. А здесь будет так же, вот, при любом исходе выборов. И тогда я думаю, что ситуация вокруг Кубы станет более опасной. Я хотел еще один момент отметить по поводу европейцев. Он мне кажется интересный. Да, все говорят о том, что, значит, Трамп расшатывает трансатлантическое единство, угрожает и все такое. Но, опять же, учитывая, что это последний срок, да, следующему президенту, особенно если это будет демократ, даже если республиканец, достанутся гораздо более сильные, в этом смысле ценные союзники в Европе. Трамп заставил их зашевелиться, заставил их перевооружаться, заставил тратить деньги. Это потенциально гораздо более ценные и, так сказать, обороноспособные союзники.
Спасибо большое. Сергей Санович, политолог, научный сотрудник Гуверовского института в Стэнфордском университете, был с нами на связи. Спасибо, Сергей.
Спасибо.
Костя, есть еще один аспект, который я хотела с тобой обсудить, а именно военный. И уже было много всяких заявлений. Мне очень понравилось заявление министра обороны США Пита Хексета, который сказал, что иронизировал по поводу того, как проявили себя российские ПВО в ходе вот этой спецоперации США, которые не сработали. Но я хочу еще спросить у тебя сначала, как
Знаешь,
видят...
в моей бедной довольно биографии есть момент, когда я срочную службу офицером после университета даже некоторое время служил на комплексе С-75 «Волга». Это предшественник тех самых замечательных комплексов, которые ничего не смогли сделать для предотвращения американского налета на Каракас. И я должен отметить, что это даже нарушает советскую традицию. Все-таки этой самой ракетой, с которой я имел дело недолго, сбили Фрэнсиса Гэри Пауэрса, знаменитого вот шпиона, который летел в 60-м году над Советским Союзом 1 мая 60-го года. Вот. А эти не сбили ничего. Вот. Поэтому довольно, мне тоже кажется, это правильное. История второй раз, потому что вспомним, прошлым летом Иран ничего не мог сделать с помощью российской техники, поставленной ему, для того, чтобы предотвратить тотальное, там, стопроцентное господство Израиля в своем воздушном пространстве. Де-факто там на несколько часов небо над Ираном было небом Израиля. Вот мне кажется, это уже ну, для концерна «Алмаз-Антей» я бы сильно забеспокоился, откровенно сказать.
Да, я видела.
К счастью, я там не работал.
Да, я видела прекрасные мемы по этому поводу. Они уже наполняют, по крайней мере, западноязычный интернет. Но тема военного сотрудничества Венесуэлы, и России, и его будущего, и вообще перспективы российского оружия в мире, которым так гордится Путин. Вот он даже, я помню, Орешник, были высказывания в Москве после того, как появились сведения о том, что США могут поставить томагавки Украине. В Москве стали обсуждать, а давайте мы Орешник поставим в Венесуэле. Это, правда, как-то сошло на нет постепенно.
Но его никто не видел. Орешник находится в Орешнике пока. Никто не видел, как он, какой он.
Лукашенко видел.
Да, Лукашенко видел, да, он рассказал, да. Но это же, ну вот все, это папье-маше пока что. Ну, когда что-то будет с ним, наверное, то тогда мы поймем, когда скажут независимые эксперты. Вот стреляли, нашли обломки, действительно что-то новое. А так это, я не знаю, я пока не верю.
Подключаем к нам военного эксперта Давида Шарпа, как раз обсудить российские ПВО в действии. Давид, вы с нами на связи? Да, видим вас.
Да, доброе утро, я на связи.
И слышим. Так что случилось с российскими комплексами С-300 в Венесуэле и другим оружием, которое все это время Россия поставляла? Там много чего было, там буки были, там другие всякие виды вооружения, учения проводили. Ничему не научили?
Были различные зенитно-ракетные комплексы, другие виды вооружения, истребители Су-30СМ. Что случилось именно с С-300, как раз на данный момент доподлинно неизвестно. Ну, скажем так, неизвестно, были ли они уничтожены, либо просто оказались нерелевантными, например, подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, либо находились где-то вдалеке. Но кое-какими комплексами случилось неладное, естественно, они были уничтожены физически. И в любом случае, система противовоздушной обороны Венесуэлы, во многом, если не сказать почти полностью, базирующаяся на российских довольно новых комплексах, была нейтрализована. Но тут дело не в том, научили или не научили. Важно понимать следующее, что военная машина Соединенных Штатов – это нечто совершенно, ну, почти совершенное, находящееся совершенно в иной лиге с теми машинами или машинками, которые существуют в мире, в частности, в подавляющем большинстве таковых. Это, кстати, верно в сравнении с самой российской военной машиной, самой российскими вооруженными силами. И это тем паче верно в сравнении с венесуэльскими. То есть дело не в том, что комплекс С-300, предположим, или БУК в большей степени эффективен или меньшей степени эффективен. Возможности американцев позволили бы уничтожить их все в одни ворота в данной ситуации, и даже если бы их было в несколько раз больше, и если бы венесуэльский личный состав был лучше обучен. Тут проблема, еще раз скажу, в комплексном подходе и в системных мерах. Ну, давайте вот так упрощенно. Если американцы имеют великолепную ситуационную осведомленность, они знали, где находятся все комплексы, они выяснили это на разведывательном уровне. Соответственно, а если те, что им не были известны, они могли быть выявлены в случае включения. У американцев есть и были возможности, когда ты знаешь, где находится твоя цель, поразить все эти цели, вне пределов, находясь вне пределов поражения этими зенитно-ракетными комплексами. Например, самолет пятого поколения подходит достаточно близко, потому что он мало заметен, его не видят на определенной дистанции, а с этой дистанции, зная, где находится цель, он ее уничтожает в одни ворота, а зенитчики даже не понимают, от чего они умерли. И так далее и тому подобное. То есть и при этом подход, еще раз скажу, он системный, и дело не в качествах единиц техники. Я скажу больше, если бы у венесуэльцев были лучшие американские средства, которые лучше российских, американские, европейские, зенитно-ракетные комплексы, и сидел персонал прямо вот американский, европейский, американцы бы все равно сделали то, что произошло, может быть, применив несколько иные усилия и несколько иную методику. То есть уж больно велико и комплексное их преимущество над такими противниками. Ну и, кстати говоря, пример Израиля и Ирана летом 25-го года, он тоже более чем актуальный. Когда российские комплексы или нечто чуть получше сталкиваются с по-настоящему серьезной боеспособной системой, ну скажем так, из другой, я не скажу из другой эпохи, но другого уровня, другой лиги, то тут качество той или иной системы уже уходит на второй план. Российские системы представляют угрозу, представляют опасность для своих противников. Однако, если противником Венесуэлы была бы Колумбия, это было бы одно, а вот когда Соединенные Штаты совершенно другое. Поэтому, кроме смеха, у меня еще предварительные оценки, когда речь шла только о будущем возможной операции Соединенных Штатов, рассуждения о том, а исправны ли там батареи С-300, а что, и вот если они исправны, тогда Венесуэла, ого-го, а Су-30, так уж Су-30 точно покажут, если они исправны. Все это не имело вообще ни малейшего значения, исправны они или нет, и даже если их было бы в несколько раз больше, американцы бы потратили на несколько минут больше и в несколько раз больше боеприпасов, не более того.
Это очень хороший аргумент для Владимира Зеленского, да, который неоднократно просил другого оружия, следующего поколения для противостояния российской агрессии.
Во-первых, тут и да, и нет. Вот это вот интересный момент. Если бы важна та самая системность. Против российского, кстати, очень хороший пример. Против российской машины, которая по сравнению с американской, ну не сказать, что даже второй сорт, сработала и очень неплохо. Сработали старые советские системы. Когда началась в 22-м году большая война, по большому счету украинцы не проиграли эту войну, кроме ряда других причин, по одной большой важной причине. Потому что они не позволили россиянам завоевать господство в воздухе над украинской территорией. Над украинской территорией. Если бы это произошло, войну бы проиграли очень быстро. Советскими, обратите внимание, советские системы 70-х, 80-х годов оказались эффективны против современной российской авиации. Будь на месте российская авиация, американская авиация, все закончилось бы в тех же количествах примерно, все закончилось бы очень быстро. Вот им показательно. Против несовершенной машины, абсолютно несовершенной, каковой является российская военная авиация, эффективны гораздо, даже гораздо менее новые системы, чем те, что в том числе и были у Венесуэлы. И наоборот, против такой, как американская, при таком подходе не окажутся эффективными и более новые российские. Если бы американцам противостояла нечто уменьшенная версия Соединенных Штатов, то есть самолеты пятого поколения, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, помехоустойчивые системы лучше, чем российские, разведка и так далее, вот тогда бы американцы столкнулись с серьезной проблемой, и им бы пришлось действовать другими масштабами, другими способами. Но таких противников у американцев нет даже в теории.
Давид, вот у меня в продолжении Олиного есть еще один вопрос. Хорошо, вот то, что вы описали, тут действительно так. Вот если бы Зеленским были вы, и вам нужно было бы решить на фоне уже теперь того, что мы видели в Венесуэле, в Иране в прошлом году, решить, что просить у коллективного Запада для укрепления и, возможно, даже развития украинской обороны, но учитывая нынешнее там состояние личного состава украинского, который, ну, конечно, тренированная лучшая боевая подготовка после этой войны, ну, увы, это так, но тем не менее имеет свои тоже, ну, минусы, поскольку это другой мир военный, если угодно, да, другая вселенная. Что бы вы просили? Вот рекомендации ваши украинцам в данной ситуации.
Во-первых, просить желательно, то есть желательно то, что можно получить, или желательно просить то, что есть шансы убедить партнеров передать. Естественно, в идеале просить, самый идеал это какие-нибудь самолеты пятого поколения, истребители F-35 или F-22. Но мы прекрасно понимаем, что их не дадут, просто априори не дадут. И поэтому, естественно, подходить, как мне кажется, нужно не с точки зрения фантазии, а с точки зрения какого-то реализма. Что дадут и где можно уговорить. И, честно говоря, в идеале, это, конечно же, если бы у украинцев появились современные многоплановые военно-воздушные силы западного типа, то война бы пошла по-другому. Проблема в том, что много чего не дадут, а даже если бы дали, этот процесс их строительства занял бы годы. Хотя бы это обошлось бы гигантские деньги, гигантские ресурсы. Украинцам нужны в первую очередь прямо сейчас банальные средства. Это прозвучит не сексапильно, но это так. Артиллерия, снаряды, базисная бронетехника, экипировка, мины, патроны. Все, чего не хватает для вот таких вот базисных стандартных действий. Конечно, противозенитные ракетные комплексы. С точки зрения авиации, хоть что-нибудь, но не пятого поколения, которое не дадут, но четвертого продвинутого поколения, более продвинутое, чем те старые F-16, которые дали, с дальнобойными, с по-настоящему дальнобойными ракетами. К сожалению, для украинцев это тоже не стоит на данный момент на повестке дня.
Давид, а я вернусь опять к России, к сотрудничеству военному России и Венесуэлы. В чем оно еще заключалось, помимо предоставления Венесуэле оружия? Потому что мы знаем, например, что Куба отправляла наемников, мы знаем, что Иран собирал шахеды и передавал России. А что делала Венесуэла? Она участвовала в поддержке российской военной агрессии в Украине?
Но Венесуэла не в том состоянии, чтобы что-то России, во-первых, дать безвозмездно. Это вот просто у них, скорее всего, ничего нет. И, вероятно, тот факт, что Россия партнер, Венесуэла партнер России, близкий партнер. Мадуро поддержал российское нападение на Украину прямым текстом и совершенно безоговорочно,
Он и Крым
кстати
признал.
говоря.
И Крым признал, и
Безусловно.
Абхазию, Южную Осетию,
Безусловно.
все.
Даже Абхазию.
Да.
Само собой, после того, как он это сделал, пенять он может на себя и жаловаться на то, что с ним обошлись подобным образом. Все, в общем-то, очевидно. Но дело не в этом. Венесуэла была своего рода возможностью на каком-то этапе, ну, скажем так, раздражать Соединенные Штаты для России. Мол, мы у вас под боком тут обретаем влияние и так далее. И даже ну, скажем так, военно-техническое сотрудничество имеет место с нашим представительством. Значит, поставляли оружие в Венесуэле за деньги в долг, построили завод по производству автоматов Калашникова. Оружие, кстати, много поставили. По большому счету, Венесуэла была достаточно серьезный клиент. За что заплатили, это уже вопрос другой. Присутствовали советники российские, естественно, инструктора, вагнеровцы приезжали. В общем, это была такая попытка и раздражать американцев. И заодно это был партнер, из которого пытались извлечь с очень переменным успехом, насколько я могу сказать, какую-то экономическую выгоду. Да, и венесуэльцы занимались там всякими махинациями с нефтью, с золотом, с отмыванием денег, но это уже не был существенный фактор для России в последние годы, безусловно. Кстати, для Ирана и Хизбаллы, вот, например, это был более существенный фактор. Ну, масштабы по сравнению с Россией несколько поменьше. В общем и целом это был некий союзник, по поводу которого создалось впечатление медийное, может быть неверное, что Россия за него вступится, что Россия может ему помочь. И вот тут выходит, что никто даже и близко не обратил внимания на Россию, на то, что она может помочь или не может помочь. Сделали свое дело, а Россия осталась как бы в стороне в качестве того, кто никак своему союзнику не помог. Хотя заявления такого рода делались, либо, по крайней мере, казалось, что они делаются.
Вот интересный момент здесь, что пока нужно, я так понимаю, получить подтверждение того, что якобы ряд российских военнослужащих погиб при этой операции. Такие сообщения были. Вот мне самому интересно, как бывшему, так сказать, переводчику военных советников, были ли это люди, которые реально были на боевых позициях и, стало быть, подпирали венесуэльцев в реальной конфронтации, или же это была там ошибка, ударили, ну, по жилому комплексу, где живут эти советники, что тоже могло быть, хотя обычно такие вещи выверяют. Это тоже, мне кажется, много нам скажут, если мы узнаем о том, как все это работало в Венесуэле. Но у меня другой вопрос, Давид. Теперь мы смотрим на Иран. Вчера вечером были совершенно потрясающие кадры из города Абадан, где находится одно из крупных НПЗ иранских, 230-250 тысяч город, в основном арабы и курды. И практически город уже в руках людей. Полиция, как говорили, с народом. Вот раньше. Вопрос, как вы считаете, что может, если будет что-то делать, что могут сделать Соединенные Штаты в Иране в плане поддержки этого восстания, если они захотят? Вот что реально сделать?
Ну, во-первых, есть словесная поддержка информационная, возможно, по мелочам какая-нибудь там оперативная и на разведывательном уровне, как принято у российских патриотов назвать раскачивание лодки, но это все по мелочам. Для того, чтобы что-то произошло серьезное, должна произойти очень важная специфическая вещь в Иране. Силовые структуры, а именно Корпус Стражей Исламской Революции, причастный к нему, относящийся к нему организационно БАСИДЖ, это что-то вроде резерва, ополчения, но это многофункциональная вот структура, а ядро которой около 500 тысяч довольно мотивированных, имеющих идеологическую подкованность и материальные стимулы людей, а также армия, которую меньше всего можно рассчитывать. Так вот, чтобы значительная часть этих структур посыпалась и перестала выполнять свои обязанности, перешла на сторону повстанцев условных, которые еще нельзя назвать повстанцами, и разбежалась. Пока этого не произошло, режим, несмотря на то, что, скорее всего, его поддерживает меньшинство, но там тоже разница 90-10. То есть, по оценкам, разница от 45% против режима до где-то 60% против режима. Но, правда, в больших городах, видимо, большинство. Так вот, без крушения вот этих мощнейших не правоохранительных, а силовых структур, часть из которых изначально являются такими вот опричниками режима, ничего не случится. Поэтому обольщаться переходом улиц некого города под власть протестующих, на мой взгляд, не стоит. Мы научены горьким опытом. Масштабные протесты с 17-го года раз в полтора года вспыхивают в Иране. Там фундаментальные причины. Каждый раз по какому-то новому поводу. Но каждый раз силовикам удается их подавить. Иногда десятки убитых, иногда, как было в 2019 году, тысячи полторы. Люди готовы рисковать, идут даже на смерть. Но если ты не вооружен и не организован, напротив тебя даже в несколько раз меньше силовиков, но они вооружены и организованы, и твое дело безнадежно, пока не произойдет что-то вроде того, что произошло в Египте, когда свергли президента Мубарака. Буквально за 2 дня этого его власть казалась незыблемой, но колебнулась армия, колебнулись силовики, и вот, пожалуйста. В Иране, однако, силовики особенные, и поэтому я даже не знаю, что сказать на данный момент. Будем следить. Революции дело непредсказуемое.
Спасибо большое. Давид Шарп, военный эксперт, был с нами на связи. Спасибо, Давид. Хочу обратиться теперь к Косте и вспомнить, что сейчас показывают кадры как раз из Ирана, фотографии из Ирана. И на них видно, что некоторые протестующие держат в руках портреты Трампа и обращаются к нему. То есть они призывают как бы Трампа прийти. Может быть, это пиар-акция, может быть, это какие-то разовые истории. Но интересно, как это стало зависимо, вот тема протестов против действующего режима, диктаторского режима в своей стране, стала просто... Трамп стал символом смещения диктаторов за один раз, буквально.
Ты знаешь, это интересная, кстати, вещь. Много было сообщений о том, что среди протестующих это, естественно, будет, учитывая масштаб происходящего, есть в том числе и провокаторы местной, так сказать, тайной полиции,
Да.
которые раскручивают определенные темы, которые работают против в целом очень патриотично настроенных иранцев, потому что Иран страна с историей 25 веков, надо понимать, государственность иранская, ей 2500 лет. Кстати, отмечали как раз при шахе, при последнем, это в 1971 году. И иранцы очень, ну, ценят суверенитет, слишком сухое слово, вот то, что они Иран.
Независимость.
И да, независимость, особость свою. И в том числе когда-то одной из причин, по которой был свергнут шах Мухаммед Реза Пахлави, это то, что он воспринимался как слишком там зависимый от Соединенных Штатов, от Запада и так далее. Но мы не будем сейчас вдаваться в эту историю. Но, конечно, можно сказать, что значит, вот этот контрразведка, политическая полиция может выпустить таких людей специально с плакатами там Трампа, чтобы сказать, вот смотрите, они призывают чужих людей сюда. Вот были раньше русские до там революции, до начала 20 века, казачья бригада целая была, командовала Ираном. Потом поделили в 41 году Великобритания и Советский Союз, Иран. Вот нам новых оккупантов. Потом было при шахе американцы, тут были. Теперь давайте вот нам новых оккупантов, поэтому давайте поддерживайте режим. Такое тоже может быть. Но с другой стороны, нужно понимать, что иранское общество очень включено, особенно в крупных городах, в мировые процессы. Почему? Иранская диаспора гигантская. Только в Германии 1 000 000 человек. Даже вот в Вильнюсе здесь у себя я встречал иранцев, иммигрантов. Соединенные Штаты, гигантская диаспора. Эти люди постоянно общаются, есть постоянное взаимодействие. И я думаю, что многие, а уж точно после Венесуэлы, будут думать, ну а почему нет? Очевидно, что в Тегеране сидят враги Соединенных Штатов, угрожающие национальным интересам, угрожающие экономическим интересам. Надежда это вполне может быть. И судя по тому, как активно сейчас ведет себя сын покойного шаха принца Реза, у которой законно является кронпринцем, наследником престола в Иране, кажется, что он имеет также определенную поддержку Вашингтона, негласную. Никто не будет выбегать и кричать: «Ты молодец», потому что это как раз будет плохо влиять на внутреннюю ситуацию в Иране. Он не должен выглядеть как человек, который просто марионетка чья-то. Но интересно, что он очень активизировался, и совершенно очевидно, что эти протесты на фоне той глобальной нестабильности, которую в какой-то степени стимулирует непредсказуемость Трампа, представляют себе большую угрозу для нынешнего режима в Иране, для режима в Иране, чем, ну, это было даже раньше. Я согласуюсь с Давидом Шарпом. Вот эти все ребята из КСИР, Корпус Стражи Исламской Революции, очень правильно отметил Давид вот это ополчение Басиджи, эти так называемые, которым, ну, буквально там за деньги, там, 2 ящика муки, там, они готовы выходить, когда надо, на улицу. Но одно дело выйти и побить там десяток женщин, которые не хотят носить, значит, исламскую одежду, вот эти хиджабы там, и так далее. Другое дело, когда на тебя прет там 10 тысяч мужчин. Я думаю, что многое на самом деле будет зависеть от позиции Соединенных Штатов и того давления, которое они могут оказать на Иран. А, кстати, в том числе послать сигнал Путину, например, что мы не сильно одобрим, если вдруг начнете активно, особенно как-то материально, выражать свою солидарность с иранским режимом.
Нам пора вернуться обратно в Венесуэлу, а именно к венесуэльской нефти, которая все-таки стала, очевидно, главным фактором спецоперации США. И по этому поводу сразу же высказался российский олигарх Олег Дерипаска. Он заявил, цитирую, если наши американские партнеры доберутся до нефтяных месторождений Венесуэлы, а, судя по словам Трампа, уже добираются, под их контролем окажется больше половины мировых запасов нефти. Это он также вспомнил про Гайану, где тоже американцы уже присутствуют. Дерипаска считает, что США планируют следить за тем, чтобы цена российской нефти не поднималась выше $50 за баррель, что, по словам Дерипаски, означает, я процитирую, «нашему священному госкапитализму будет сложно оставить все как есть». Ну, конечно, я накануне позвонила Сергею Вакуленко, эксперту Берлинского центра Карнеги, и спросила его, что принесет венесуэльская нефть США и миру.
Это очень интересная история. С одной стороны, все знают, что запасы нефти в Венесуэле больше, чем у кого бы то ни было, больше, чем у Саудовской Аравии и так далее, 300 миллиардов баррелей, с одной
Это
стороны.
известно,
С другой стороны...
извини, я уточню, это известно, это доказанный факт.
Это доказанный факт, там действительно 300 миллиардов баррелей нефти, но есть нюанс. Это такая та нефть, которая там есть, в основном, это чемодан без ручки. Она есть, конечно, но она низкого качества, добывать ее очень дорого, сложно, а продавать, наоборот, дешево, поэтому это не слишком экономически выгодная нефть. В принципе, до примерно середины 2000-х годов запасы нефти в Венесуэле было около 75 миллиардов баррелей. Это все равно очень много. Это больше, чем запасы России. Но это там более или менее какая-то где-то традиционная нефть. А все, что добавлено сверху, вот эти там 250 миллиардов баррелей сверху, это нефть нефтяного пояса Ориноко, которая там не совсем и нефть. Это такой очень густой битум, который еле-еле как-то течет в толще земли под высоким давлением и температурой, а на поверхности так и вовсе не течет. Чтобы с ним на поверхности обращаться, его нужно разбавлять легкой нефтью, ну вот растворителем там. Если кто помнит, был такой 646-й растворитель, это вот оно и есть. Вот этим разбавляют на полном серьезе. Это стоит денег, разумеется. Чтобы дальше с ней иметь дело, ее нужно досунуть так называемый апгрейдер, это крекинговая установка, которая там с затратами энергии, денег и так далее ее облегчает. Ну, короче, это очень дорого. В принципе, вот есть традиционная нефть Венесуэлы, которую можно добывать, традиционной нефти там, если вложить много денег. Можно добывать примерно там 2-3 миллиона баррелей в день. Вот столько Венесуэла, кстати, и добывала в последние примерно лет 50, пока там резко не упала добыча из-за комбинации социалистических экспериментов уже даже Мадура, а не Чавеса, и санкционной политики США. Трамп еще говорит, что Венесуэла вообще сильно должна США и американским компаниям по жизни. Вспоминает национализацию 1976 года, вспоминает еще один большой инвестиционный спор 2007 года, по которому две американские компании, Конока и Эксон, предъявляют Венесуэле претензии на десятки миллиардов долларов. Правда, у этих претензий, похоже, нет особенной юридической перспективы. Но в реальности этот нефтяной приз гораздо меньше и гораздо менее ценен, чем можно было бы думать. Сейчас венесуэльскую нефть в основном покупает Китай. Ну, Китай это, наверное, враг США. Но другое дело, что это примерно 600-700 тысяч баррелей в день. И Китай легко может найти, где еще эту нефть брать. Ну, например, в России. И версия Олега Дерипаски, что вот США наложат свою империалистическую лапу на венесуэльскую нефть, и после этого смогут удерживать цены на нефть в пределах 50 долларов за баррель, и тем самым наложить свою империалистическую лапу уже на шею России, на горло. Вот это тоже далеко от реальности. Так не получится. Хотя бы потому, что при 50 долларах за баррель экономически добывать венесуэльскую нефть невозможно. И еще один момент. Для того, чтобы хоть сколько-то поднять добычу венесуэльской нефти, нужно много лет и много денег.
В последние годы ведь Россия активно вкладывала в венесуэльскую нефтянку. Мы знаем, что Сечин там активно работал. Как нынешняя ситуация может повлиять на эти инвестиции, уже как сделанные, так и запланированные? Насколько я помню, до 2041 года они обещали им какие-то миллиарды.
Обещать, как известно, не значит жениться, и годы были, в общем, скорее не последние, а предпоследние. Эта история там примерно 2009-2011 годов, когда цены на нефть были довольно велики, был создан специальный консорциум Петромиранда, в котором, ну, в порядке общественной нагрузки были вообще загнаны практически все крупные российские нефтяные компании, их там изначально пять было,
Роснефть, Газпромнефть, ТНК, БП, Сургутнефтегаз, Лукойл, все. Вся табель о рангах. А Венесуэла выдала в управление этому консорциуму некий блок Хунин-6, вот как раз на том самом нефтяном поясе Ориноко, где до этого работала американская компания, ушедшая вот в рамках там спора инвестиционного 2007 года. Но далеко это не пошло. По двум причинам. Во-первых, цены на нефть резко упали, да, пока суть до дела, пока обсуждали. Наступил 2014 год. Цены на нефть резко упали. И то, что выглядело привлекательным времен высоких цен на нефть, трехзначных...
$100 при 50, за баррель,
60, да. Да. Вот был спектакль «Квартета И», который назывался «Разговоры времен караоке, пробок и высоких цен на нефть». Вот караоке и пробки остались, а высокие цены на нефть исчезли. Стало неактуально. А второй момент... Там мажоритарным партнером была венесуэльская компания PDVSA, и любая активность предполагала, что акционеры должны в равных долях инвестировать в проект, ну, пропорционально своей доле участия. А у PDVSA денег никогда не было, потому что деньги из него вынимало правительство Чавеса и Мадуро на осуществление социальных преобразований. Соответственно, можно было либо ждать, пока вот PDVSA потратит какие-то деньги, найдет их у себя, это не будет никогда. Либо оплачивать их долю другим участникам с тем, чтобы получать возмещение, когда оттуда, наконец, пойдет нефть. Поскольку российские компании были в этом не очень заинтересованы, никто не готов был долю ПДВС оплачивать, поэтому основные затраты, которые там были, это ну, вот, на содержание офиса, на какие-то там геологические исследования. В общем, много затрат там не было. В 2017 году туда действительно отдельно вошла Роснефть. Там была большая сделка, связанная еще с поставками оружия. Это был тоже блок в Ориноковском нефтяном поясе. И тоже Игорь Сечин много что пообещал, тоже не женился, особенных вложений там не было. Но вот что происходило... Роснефть стала активно покупать венесуэльскую нефть. И даже когда Игорь Сечин в конце 10-х годов покупал индийский НПЗ на Yara Energy, очень дорого, кстати, покупал, по крайней мере, тогда выглядело, что дорого. Легенда была тогда, что этот НПЗ покупается, хороший, современный, продвинутый НПЗ, покупается для того, чтобы перерабатывать тяжелую, трудную в переработке венесуэльскую нефть. Это, конечно, 7 верст киселя хлебать, возить нефть в Индию из Венесуэлы. И потом, конечно, выяснилось, что Игорь Сечин оказался прав. Ему этот завод пригодился, и покупка многократно окупилась после 2022 года, когда там начала перерабатываться российская нефть, но это было потом. С некоторой вероятностью на вот этих вот операциях по закупке венесуэльской нефти, по помощи Венесуэле в обходе эмбарго и так далее, ну, наверное, компании и люди, причастные к этим сделкам, что-то зарабатывали. Угу. Стандартная ситуация, если закупки непрозрачные, то, в общем, на этом можно заработать. С некоторой вероятностью при новых властях эта сделка может быть разорвана, и тогда там люди, близкие к этой сделке, наверное, что-то потеряют.
Итак, беседу полностью с Сергеем Вакуленко можно будет посмотреть на канале ДВ на русском. Выложим ее сразу после нашей программы. Костя, сейчас коротко подведу итоги опроса, который мы ввели в нашем лайв-чате, а именно, следите ли вы за событиями в Венесуэле. Нам, кстати, написали, что типа надоели вы с Венесуэлой, но при этом из наших зрителей 67% следят за этими событиями, 24% считают, что мир сошел с ума, и 9% говорят, что им совершенно все равно. В связи с этим я предложила еще один опрос нашим зрителям, чтобы они еще ответили, что они думают об аресте Мадуро и суде над ним в США. Беспредел. Одним диктатором меньше. Мне все равно. Всегда есть такой вариант. И Гренландии приготовиться. Костя, у нас все прерывается. Мы должны с тобой попрощаться.
Спасибо, счастливо.
Спасибо тебе, и мы всегда рады тебя видеть,
и
как ты знаешь.
С Новым годом, новый год эфиров будет, интересный.
Это правда, у нас тут каждый раз что-то неожиданное нам подсуропивает, я бы сказала, американский президент Дональд Трамп. Спасибо, Костя. Я продолжу еще коротко, потому что я хотела еще показать вам опрос берлинцев. Точнее, не опрос, это не репрезентативный опрос. Это просто наша съемочная группа в Берлине вышла на улицы и спросить их, что они думают об аресте, спецоперации по захвату лидера Венесуэлы Мадуро и его суде в США. И вот что говорят берлинцы.
Очень странно, когда одно государство вмешивается в дела другого, не получив просьбы о помощи. Это вызывает у меня странные чувства. Да, это пугает. Настоящая катастрофа, что подобному дают происходить, и наши европейские политики не занимают по этому поводу никакой позиции, предпочитая молчать. У одного моего знакомого жена из Венесуэлы, и она сказала, что ей это все не нравится, но, вероятно, в конечном счете венесуэльцам будет лучше. Я могу это понять, но для меня в глобальном масштабе это слишком часто сводится к тому, что сильнейший делает, что хочет. Сейчас это касается не только России, но и США. На мой взгляд, в долгосрочной перспективе ничего хорошего из этого не получится. Там другая реальность, чем в Германии. Я из Перу. У нас много проблем с миграцией, в том числе из Венесуэлы. Поэтому я думаю, что конечная цель для венесуэльцев — устранить кризис, который возник, это хорошо. А то, как это реализовано, возможно, вызывает вопросы. Ну а так, большие проблемы — большие решения.
Я не люблю Трампа и знаю тех, кто бежал из Венесуэлы и сейчас живет в изгнании на Тенерифе. И мне интересно услышать, что они скажут. Но мне не нравится такая манера. Мы куда-то идем и говорим, теперь это наше, и мы уж тут наведем порядок. Если такая тенденция сохранится в ближайшие годы, то я скажу, ну уж нет.
Это было нарушением международного права, хотя этому преступнику, конечно, место в тюрьме. Конечно, было бы хорошо, если бы теперь получила шанс оппозиция, а не старая верхушка осталась у власти, как это, похоже, происходит в данный момент.
Да, с точки зрения международного уголовного права это ненормально, но это уже привычное дело. Подобные новости — это просто реальность, в которой оказался наш мир. Везде война, везде террор. Я считаю, что так проблемы не решаются. Я думаю, что о Трампе можно говорить очень долго и иметь очень много мнений, но он определенно не является хорошим политиком и не делает по-настоящему серьезную работу, а скорее просто распространяет пропаганду и фашизм.
Сложно. Глава государства, независимо от того, считают ли его диктатором или нет, без мандата ООН, без мандата Конгресса, создает прецедент для всех остальных. Вот и Медведев пошутил. Сделаем то же самое с Мерцем. Вот откуда это взялось. И стоит ли теперь возмущаться тем, что делают или могут сделать Россия или Китай, если США тоже позволяют себе такое? На какую систему ценностей мы тогда вообще можем полагаться на международном уровне? Ведь Германия сама по себе не так сильна. Мы можем быть сильными только как ЕС, и если ЕС единственный, кто соблюдает правила, а все остальные делают, что хотят, это просто проблематично. Пересечена красная черта, и теперь, по сути, неизвестно, что может произойти. Я думаю, следующим поколением будет еще тяжелее, чем нам.
Все сложнее и сложнее, вот так думают берлинцы. И, кстати, один из комментариев их было о том, что, с одной стороны, это был диктатор, с другой стороны, это нарушение международных правил. И также думаете вы, кстати, наши зрители, потому что беспредел арест Мадуро 38%, одним диктатором меньше 38%, в Гренландии приготовится 19%. И еще я хочу отметить, что на самом деле по-прежнему вопрос о, например, политических заключенных в Венесуэле, он сейчас не на повестке дня, по крайней мере, у Трампа. Трамп озвучивает все больше свои идеи про нефть и сохранение действующей власти на переходный период. Поэтому как именно будет развиваться Венесуэла, конечно же, мы не знаем. И как это повлияет на то, что будет происходить в других частях мира. Будет ли это карт-бланш Путину на его усиление агрессии в отношении Украины и, возможно, других государств. Или же это будет, как многие называют, пощечины Путину, и это будет его сдерживать. Мы узнаем об этом через неделю, а может быть позже, но через неделю мы увидимся точно, и я буду в этой студии снова с вами. Пока!